Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня у нас, я считаю, отличное событие, у нас отличная, уникальная встреча. Мы говорим сегодня об открытии Ржевского, знаменитого Ржевского монумента в местах битвы на Ржевском направлении. Это совместный проект Радио России, Российского военно-исторического общества. Мы сегодня встречаемся с скульптором Андреем Сергеевичем Коробцовым, с архитектором мемориала Константином Евгеньевичем Фоминым. Мы говорим с Сергеем Анатольевичем Бариновым, руководителем департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества. Здравствуйте всем и с праздником!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я считаю, это очень большой праздник для нашей страны, потому что про Ржев обычно вспоминают в таких довольно трагических коннотациях, вспоминая «Я убит под Ржевом», тяжелые трагические строки. Мы делали с Российским военно-историческим обществом несколько передач, где мы говорили, что на самом деле эта битва, она показала нашу армию в удивительном свете, когда фактически столкнулись моторизованные части и с той, и с той стороны, когда фактически под Ржевом наши части наступали, когда в этих боях элитные части вермахта, 9-я армия, подобная той, что была разгромлена под Сталинградом, 9-я армия находилась в обороне, в активной обороне, защищаясь от атакующей Красной армии. И сегодня, когда мы говорим об открытии монумента под Ржевом, мне хотелось бы прежде всего, чтобы нас, возможно, слышали ветераны этой битвы, чтобы нас слышали люди, чьи родственники, прадеды, деды сражались на этой земле, чтобы вот этот весь наш народ, по сути дела, отметил этот праздник вместе с нами. И я вас всех приветствую еще раз. И хочу, наверное, первый вопрос задать Сергею Анатольевичу Баринову. Вы возглавляете поисковое направление. Что такое для вас земля Ржева? Что такое для вас Ржевская битва? Какие работы? Как долго это все организовано? Расскажите, пожалуйста.
Дмитрий, мы работаем на Ржевской земле уже давно. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы проводим ежегодную международную вахту памяти Ржев-Калининский фронт, начиная с 2016 года. Организация, так сказать, этого мероприятия довольно сложная, потому что мы собираем всех поисковиков со всей страны, и не только с нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья, потому что участвуют и поисковики из Германии, из Прибалтики, Финляндии, так сказать, и также ребята приезжают из Польши. Это довольно серьезное мероприятие, потому что 500 поисковиков с разной страны, разной квалификации. Ребята съезжаются для того, чтобы работать на вот земле Ржевской, кровопролитной, потому что бои были страшные, ужасные, очень тяжелые бои 42-го, так сказать, 43-го года. И ребята работают там давно, и мы давно работаем. Но для нас эта земля святая, потому что потери, конечно, с нашей стороны были большие. Но, как вы правильно сказали, наступательные бои, а наступательные бои в любой армии, так сказать, несут самые большие потери. Это не оборона, так сказать, соответствующая. Наши ребята выкладывались там по полной. Плюс наступления в основном были в тяжелейших погодных условиях, или это были морозы во время зимы, или наступления, когда были дожди очень сильные. И техника, которая могла поддержать и снизить потери наступающих, она просто-напросто вязла в грязи и, соответственно, не могла поддержать. Плюс, опять же, вы сами понимаете, наступательные бои, они сопряжены с большими расходами материально-технических средств и, соответственно, выбивать немцев артиллерии, которая у нас была, было тоже очень сложно. Немцы закопались там хорошо, эшелонированная оборона в несколько рядов. Они делали опорные, так сказать, узлы, которые друг друга поддерживали. И в случае, даже если они какой-то опорник оставляли, другие несколько спокойно выдерживали напор наших наступающих сил. И брать было, так сказать, это очень сложно. То, что наши солдаты сделали, так сказать, это было невероятно. Это был подвиг, реально подвиг. И наши ребята, конечно, собираются и делают все, чтобы, так сказать, увековечить память погибших и пропавших без вести солдат Красной Армии. Потому что погибло очень много солдат, очень много, так сказать. Вот один пример: до начала карантина мы работали в конце марта под самим городом Ржевом, это 3 километра от центра города, так называемый городской лес. Рядом с дорогой захоронение 20 без вести пропавших солдат. За время работы мы подняли 34, так сказать, военнослужащих РККК, 4 медальона. Двоих военнослужащих мы опознали. Это младший политрук и старший политрук. То есть это вот 3 километра от города. Представляете, 3 километра от центра города. То есть бои были ужасные. То есть линия фронта гуляла, ходила, мы, так сказать, немцы отбивали наши атаки, мы заходили в город, было очень тяжело. Так что поисковики, ребята, которые приезжают, они делают огромную работу. И мы для них, вот своим лагерем, Ржев-Калининский фронт, стараемся сделать максимальные условия, так сказать, для проживания, для проведения этой работы. Лагерь ставится совместно с правительством Тверской области, Министерством обороны Российской Федерации. Всецело нас все поддерживают, и лагерь проходит на самом высочайшем уровне, который мы можем, так сказать, предоставить нашим поисковикам. И имея, так сказать, возможность сейчас общаться, я бы хотел сказать нашим ветеранам, которые слушают нас, низкий вам поклон за то, что вы сделали, так сказать. Это просто было невероятно, это подвиг. Любой человек, который прошел горнило войны, это он совершил подвиг, освобождая нашу землю. Низкий вам поклон. Спасибо огромное.
Это безусловно. Я просто вспоминаю. Я первый раз оказался, я родился на Украине, меня дедушка 5 лет повел с собой на военные парады, и тогда в основном ветеранам было меньше 60 лет. И они вот, я видел, вот они все были покрыты боевыми медалями, орденами. Это особый звон вот этого боевых наград. Я до сих пор помню с мурашками. Мурашки просто по коже. И для меня потом, когда я уже стал старше, борода посидела, было шоком, когда я понял, что, например, мой дед вернулся с войны с пулей под сердцем в 23 года. Ведь, по сути дела, там билась молодая армия. Я смотрю сейчас вот на скульптора Андрея Коробцова, на Константина Фомина, архитектора. Ребята, вы молоды. Вот что вы чувствуете, ваше поколение? Ведь те люди, ведь фактически младше вас во многом были те ребята, которые там перегрызали, вот перемалывали элитные части вермахта, Великая Германия, там укомплектованные новейшими танками, артиллериями, новинки техники. Вермахт гнал туда по нескольким направлениям под Ржев. Там применялась техника. И вот эти наши молодые ребята, они перемалывали в штурмовых отрядах, перемалывали эту силищу, которая иначе бы опустилась к Сталинграду. Они могли прорвать любой фронт, а они ее держали с собой. Ведь это же не то, что окопались и постреливали в небо. Как вы это вот чувствуете? Как вы к этому поколению относитесь? Как замысел родился в ваших сердцах?
На самом деле, перед началом работы над памятником нам с Константином тоже посчастливилось попасть в лагерь поисковиков как раз на Калининский фронт. И это было за последнее время точно, но, возможно, даже за всю мою жизнь одно из самых ярких впечатлений. Я, наверное, никогда этого не забуду. Когда мы приехали, там стояло 76, по-моему, рабов, из них 18, кажется, было опознано, и была внучка одного из этих солдат. Шло отпевание, и когда эти сотни тысяч убитыми и ранеными в Ржевской битве солдат сжимаются у тебя до судьбы одного человека, о котором рассказывает внучка со сцены, становится очень жутко и не по себе. Ты понимаешь, что вот родись ты 80 или там, 85 лет назад и попади в эту мясорубку, наверняка в одном из этих гробов лежал бы ты. И этих 75 лет со Дня Победы просто как не бывало. Такое ощущение, что это произошло вчера. И, наверное, вот как раз-таки понимаешь эту цену человеческой жизни вот в этих полях, где работают поисковики, понимаешь, какой это подвиг был, какую цену заплатил наш народ за победу в этой войне. И, наверное, у меня даже поменялось отношение к самому памятнику. Мне хотелось бы, чтобы люди, которые приходят к монументу, глядя на него, они тоже это чувствовали, насколько это страшно, и уходили оттуда с чувством, что нужно сделать все, чтобы этого больше никогда не повторилось.
Скажите, Константин, когда я видел эти фотографии, я видел эти проекты, ведь фигура солдата такой шинели, вот как вот вы вот с Андреем задумывали, что именно вознести вот этого солдата, именно вот так, он как-то находится в небе, он смотрит на эту землю, он не просто стоит, вот как вы это все организовывали, чтобы у вас вот возникла именно такая, ну, по сути, послание, металл говорит, камень говорит, как вы это задумывали?
Знаете, тут достаточно долгая была и сложная история создания этого памятника, потому что военно-историческое общество объявило конкурс совместно с союзным государством на создание Ржевского мемориала. Мы с Андреем, к сожалению, хоть историей мы всегда увлекались, изучали и в школе, и в Академии Ильи Глазунова, то есть этому уделялось достаточно много внимания, но про Ржевскую битву мы не знали практически ничего. К нашему сожалению, наверное, мы стали погружаться в эту тему. Мы создали первый эскиз, первый проект, который подали на конкурс. В итоге он, первый этап, первый конкурс, комиссия посчитала несостоявшимся, и, на наш взгляд, абсолютно правильно. Так как в нашем проекте, в проекте наших коллег и конкурентов было очень много патетики и, наверное, даже пафоса, если можно так сказать. А сама тема Ржевской битвы, Ржевского мемориала, мне кажется, это больше, это про другое, то есть это не про триумф, это про подвиг и трагедию нашего народа, про трагедию простых солдат, молодых ребят, вот именно, как вы сказали, то есть 20 с небольшим, и вот как они, оказавшись в этом юном возрасте перед армией противника, то есть многие воевали даже не имея оружия в руках, то есть была там директива найти оружие в бою, то есть шли часто с голыми руками. И, конечно, мы с Андреем стали после первого этапа, мы сильнее стали погружаться в эту тему, мы стали читать литературные произведения советских авторов, фильмы пересмотрели, все, что только можно. И постепенно стало у нас выстраиваться эта картина и рождаться образ вот этого духа солдата, который завис над полем боя. То есть вот все, что внизу под солдатом, это какие-то окопы, осколки, руины. И он, вот дух погибшего молодого парня, солдата, он должен был зависнуть в небе. И дальше мы уже с Андреем искали пути достижения этой цели. То есть как показать этот образ, как оторвать фигуру от земли. Потому что законы физики, собственно, никто не отменял. Вот это была сложная и амбициозная задача. Сначала у нас просто распадался на какие-то отдельные элементы. То есть это был солдат, распадающийся на какие-то фрагменты. Потом мы поняли, что абстрактные фрагменты, наверное, ничего не символизирующие, это слишком, ну, не совсем понятная тема. То есть она многих может просто не тронуть. И как-то, прочитав в очередной раз стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом» и услышав песню «Журавли», мне кажется, как-то оно вот родилось, вот эта искорка промелькнула. А что, если нам вот эта составная часть, чтобы она была именно в виде птицы? И, конечно, эта птица — это журавль, и вот они, то есть души солдат погибших, переплетаясь, улетают в небо и образовывают этот образ солдата, зависшего в небе.
Скажите, пожалуйста, Сергей Анатольевич, у меня вот такой мысль такая возникла. Ведь, по сути дела, когда вы работаете там в поисковых отрядах, вы столько и работаете, поднимая, по сути дела, воскрешая тех ребят, которые собою закрыли нашу Родину. Ведь вы тоже, вот то, что сказал сейчас Константин, вы фрагменты собираете, да, но ведь вы создаете целое. Вот эту душу вы их возвращаете. Возвращаете внукам, возвращаете правнукам. Живые души, ведь они никуда не деваются. Вы эти души возвращаете. И что происходит с душами поисковиков? Вы же видите этих молодых ребят, которые кто-то впервые приходит, кто-то повторно. Как они реагируют, вот относятся к своей работе? Как вообще вот это происходит? Именно то, что разговор о душе. Может, они вам даже об этом не говорят, но вы же опытный человек, вы их видите со стороны.
Ну, Дмитрий, тут, видите, как бы тяжело сказать, потому что каждый человек, душа его потёмки, но тот, кто приходит в поиск, и тот, кто ищет, так сказать, военнослужащих, тот человек уже понимает, для чего он туда идет, так сказать, в лес, потому что он понимает, что работа очень опасная. Работа тяжелая, морально, физически очень тяжелая, потому что за сутки можно проходить 20, 25, 30 километров по пересеченной местности. Без питания, так сказать, сухие пайки, грязь, без каких-то, так сказать, особых условий. Это мы стараемся в нашем лагере сделать все там, душ, горячее водоснабжение, горячее трехразовое питание, так сказать, вечером культурная программа, кинофильмы, или, так сказать, ребята лекции читают, или художественные коллективы к нам приезжают. Работа очень тяжелая. Тяжелая очень работа, и каждый, так сказать, из поисковиков от мала до велика, который туда приезжает и в лес идет, в лес, поле, болото, под воду спускается, потому что поиск — это очень многоградное, так сказать, направление. Это не только на земле, но это и под водой, так сказать, идет поиск. Вот сейчас у нас проходит экспедиция на озеро Вельё в Новгородской области. Ребята поднимают из-под воды погибших военнослужащих, они на дне находятся озера. Те ребята, которые приходят, тот, кто нашел медальон, найти со солдата сейчас очень сложно, но 75 лет — это очень тяжело. Найти солдата с медальоном можно, но медальоны иногда бывают пустые. И бывает, записка пропадает просто по чисто, так сказать, природным таким временным факторам. Люди, конечно, преображаются. Тот, кто нашел солдата, ну это, понимаете, это как ответственность. Огромная ответственность найти человека — и найти его имя, и найти, так сказать, его родственников. Вы не представляете, какое счастье, так сказать, у людей, которые матери, так сказать, жены искали своих мужей, сыновей, и найти не могли, и уже отчаялись. И тут звонок, и говорят, что, знаете, вот поисковики нашли вашего брата, отца, сына. Люди, конечно, вот и сами поисковики, и родственники, это вот, как коллега сказал, когда он увидел на нашем в лагере, огромное ему, кстати, спасибо за отзыв, так сказать, вот этот момент, когда стоят поисковики в каре, перед ними стоят вот эти гробы с останками найденных их солдат, ихних солдат, потому что каждый, так сказать, солдат ищет своего поисковика, а поисковик ищет своего солдата. Но мы так считаем, потому что, так сказать, в лес заходишь, они по факту тебя даже сами, так сказать, к себе зовут. Это у нас это не миф, это реальность. И вот главная задача — вернуть вот эту душу, так сказать, человеческую душу, которая выполнила свое предназначение, свой подвиг, защитила Родину, отдала единственное, что самое у него ценное есть в жизни — это жизнь. А вернуть этого человека, так сказать, из безвестия, так сказать, своим родственникам. Конечно, поисковики, ребята, ну, они просто преображаются. То есть каждый человек, нашедший бойца, своего бойца, он уже из леса, как говорится, просто так не уйдет. Он будет работать, работать и работать.
Я понимаю.
Я 32 года назад начал свою, так сказать, осознанную поисковую деятельность в 88 году. Видите, до сих пор занимаюсь этой работой. То есть ребята, конечно, преображаются. То есть они не знали, что это такое. Они считали, там, молодежь считает, что войну выиграл солдат Райан, высадившийся, так сказать, на Юта пляж. Но по факту, так сказать, войну выиграл простой солдат Иван, который наступал под Ржевом, так сказать, и бился там до конца, так сказать, забился за этот город, так сказать, и выполнил свой долг. Воевать было с вермахтом очень тяжело. Это было обученное, так сказать, высокопрофессиональное воинское соединение, Наши ребята шли, мы не обученные, но они быстро учились у немцев. И быстро, так сказать, им показали, кто умеет воевать.
Вот это очень принципиальный момент вы сейчас сказали, Сергей Анатольевич, потому что мы делали передачу с военным историком Алексеем Валерьевичем Исаевым о том, как наша армия фактически училась преодолевать и эти укрепрайоны, так называемые пальцы, опорные пункты немцев, которые раньше успешно разрезали наступающие силы любых армий. Они умели поддерживать друг друга артиллерией. И говорили о том, какие новинки применяли немцы, и о том, что 9-я армия, укомплектованная, просто прекрасно вынуждена была закапываться. И Великая Германия, вот этот любимый поросёнок Гитлера, 26 тысяч кадровых арийцев сидели в глухой обороне, они не могли.
Радио России.
Созидали. Гордились Россией, страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи. Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь. Накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России. Так же, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая. Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней. И такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный. Спасибо.